بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Перед ифтаром у нас была небольшая беседа. Мы обещали, что будем говорить немного о хадисе, в котором рассказывается о чернокожей женщине из обитателей рая. Этот хадис немного пользы, поэтому хотелось бы немного поговорить о нем. Тем более мы обещали, что немного поговорим об этом хадисе. Однажды Ибн Аббас радиаллаху анху сказал, а то Ибн Аби Равах радиаллаху анхума: «Показать ли тебе женщину из обитателей рая?» Ато ответил: «Да». Ибн Аббас указал на чернокожую женщину со словами: «Однажды эта чернокожая женщина пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказала: „У меня бывают приступы, сыра. Так обратишься к Аллаху с мольбой за меня“». На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: „Если хочешь, терпи, и тогда тебе будет рай. Если хочешь, то обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя“». Она сказала: „Я буду терпеть“, а затем добавила: „Во время приступа сыра обнажаются запретные для чужих глаз части моего тела. Попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась“. И он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее. Давайте затронем основные вопросы этого хадиса. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, сказал: „Показать ли тебе женщину из обитателей рая?“ Обратите внимание, Ибн Аббас свидетельствует о том, что определенные женщины из обитателей рая. Подобное свидетельство, то есть о том, что тот или иной является обитателем рая или огня, бывает двух видов. Первое. Мы свидетельствуем, что какие-то люди из обитателей рая по причине тех благородных качеств, которыми они обладают. Общим свидетельством. Второе свидетельство. Мы свидетельствуем, что кто-то определенный из обитателей рая более конкретным свидетельством. Что касается того, что под номером один. Что мы свидетельствуем, что какие-то люди из обитателей рая по причине тех благородных качеств общим свидетельством. То примером могут служить такие слова наши, как, например: мы свидетельствуем, что верующий, совершающий то, чего требует от них вера, будет из обитателей рая. Я свидетельствую об этом общим свидетельством, но у меня нет права сказать, что такой-то Абдул-Хамид или Абдул-Рауф или брат Абдул-Хаким, например, в раю, так как мне неизвестно, что в его сердце. Я не знаю, какие дела будут совершать он завтра. Если умирает верующий, мы надеемся, что он из обитателей рая. Однако запрещено нам утверждать это, так как знание об этом обладает только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Что касается того, что под номером два, то есть мы свидетельствуем конкретным свидетельством, что кто-то определенный в раю, как об этом засвидетельствовал сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который не говорил по пристрастию своему, а все, что он сказал, неспосланы. Как, например, те 10, которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, при жизни обрадовал раем. Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид ибн Зайд, ибн Аби Вакас, Абдурахман ибн Ауф, Тальха ибн Убайдулла, ибн Джарах, Зубар ибн Авам и так далее. Так и другие, о которых сообщено, что они из обитателей рая. Как, например, Саад ибн Муаз или Биляль ибн Раббах и другие, о ком пророк сообщил, что они из обитателей рая. И сюда же мы относим эту чернокожую женщину, о которой говорится в хадисе, так как есть конкретное указание на то, что она обитатель рая. Это слова посланника Аллаха. Также, по мнению некоторых ученых, допускается говорить о верующем, что он в раю или в огне, исходя из тех похоронной процессии, которая проходила над ними. Это по мнению некоторых ученых. Доказательства они приводят известный хадис, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наблюдал две похоронных процессии. И в первую похоронную процессию говорили о умершем только хорошие. И пророк сказал: стало обязательно. Когда пошла вторая похоронная процессия, все говорили только плохое об умершем. Пророк сказал: стало обязательно. Его спросили: что стало обязательным у посланника Аллаха? Он сказал: стало обязательно для первого зайти в рай, так как о нем говорили все только хорошее, а для второго зайти в огонь, так как о нем говорили все только плохое. Это мнение некоторых ученых. Дальше в хадисе. Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: показать ли тебе женщину из обитателей рая? Атва ответил: да. Ибн Аббас указал на чернокожую женщину. Обратите внимание, братья, чернокожие, малозаметная женщина, которую, может быть, в счет никто никогда не брал. Однако смотри, какое у нее высокое положение. Поэтому запомни одно правило на всю жизнь и живи в соответствии с ним. Самый маленький по своему положению среди людей мусульманин может иметь самую великую степень у Аллаха. И как мы уже сказали, эти слова Абу Бакра, радиаллаху анху. Однажды, говорит, рассказывал Ибн Аббас, эта чернокожая женщина пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «У меня бывают приступы сыра, так обратись же». Сыра – это болезнь, бывает двух видов. Первый вид – конвульсия мозга, или другими словами, эпилепсия. Известная болезнь, да убережет Аллах нас от этой болезни, которая вполне излечима с помощью Аллаха Святого на Велик. Второе – конвульсия мозга по причине того, что жин вселяется в человека, и затем человек иногда падает в припадки, а иногда все происходит намного легче. Данная приобретенная болезнь также излечима с помощью Аллаха посредством заговоров. Напомню тебе, брат, что заговор в религии Аллаха имеет три условия. Чтобы, во-первых, это было с книги Аллаха и достоверной сунны. Второе условие, чтобы это было на понятном арабском языке. Третье, чтобы тот, кто заговаривает, и тот, кого заговаривает, имели строгое убеждение, что заговор всего лишь причина. Сам по себе он не лечит, а лечит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также человек может избавиться и предостеречь себя от этой болезни при помощи истинного единобожия, изучения его и совершения дел в соответствии с ним, его понимания и всего остального, что любит Аллах и чем он доволен. Вернемся к хадису. Женщина сказала: «У меня бывают приступы сыра, так обратись же за меня с мольбой». Обратите внимание на то, что она обратилась к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, с просьбой о мольбе. Знаете, братья, сподвижники просили мольбу только у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, при его жизни. И не было в их обычаях, чтобы они просили мольбу за себя, у кого-нибудь другого. Просить то, чтобы за тебя сделали дуа, не является желательным действием в исламе. А теперь, если позволите, объясню более подробно. Начнем с этого момента. Известно нам из книги Всевышнего Аллаха и сунны посланника его, саллиллаху алейхи вассалям, что Всевышний создал нас для поклонения, как он сказал в своей книге: «Вама халякул джина валь инса илля ли ябуду». Я создал джинов и людей только для поклонения мне. И как пришло от Ибн Аббаса радиаллаху анхума: «Ли ябудун» со значением «ли вахидун». То есть для поклонения мне, для исповедания единобожия. Я создал джинов и людей для исповедания тавхида. Исповедание тавхида – это выполнение того, чего требует от нас свидетельство «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Свидетельство требует от нас очистить нашу религию от некоторых вещей в обязательном порядке. Но также есть вещи, которые требуют от нас свидетельства в желательном порядке. Значит, есть вещи, от выполнения которых нужно отказаться обязательно, чтобы не нарушить свидетельство или не сделать его недействительным вообще. Также есть вещи, от выполнения которых нам нужно отказаться желательно, но не обязательно. Есть разница между первым и вторым. Почувствуйте ее. Что касается обязательного, то это оставление трех вещей. Ширк большой и малый, бида, нововведение, будь это мукафара или муфассака, который зовет в неверие или заводит в нечестие, или грехи большие и маленькие. Из этих трех есть то, что делает свидетельство недействительным, и есть то, что делает его неполным. Когда мы говорим «ля иляха илляллах», это требует от нас оставить ширк со всеми его видами, так как этими словами мы отрицаем божественность кого-то иного и утверждаем, что единственным во всем, будь это господство, божественность или именное качество, является Аллах Субханаху ва Тааля. Когда мы говорим «Мухаммаду Расулюллах», это требует от нас оставить нововведения и грехи, так как эти слова требуют от нас верить в то, что он Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, подчиняться его приказам, сторониться того, что он запретил, поклоняться Аллаху только тем поклонением, каким он узаконил. Это смысл свидетельства «Мухаммаду Расулюллах». Что касается желательного, это что касается обязательного. Что касается желательного, то именно в это и соревнуются единобожники. А именно, твое сердце всегда обращено к Аллаху. Никого между вами нет. Произносишь для Аллаха, совершаешь для Аллаха, действуешь для Аллаха. Более того, каждое движение твоего сердца только для Аллаха. Или, как сказали, это желательной степени другие ученые, оставляют то в совершении, чего нет никакой проблемы, нет греха. Однако в этом есть маленький-маленький недостаток для 100% истинного единобожия. Что может послужить примером? Примером может послужить хадис, который приводит имам Бухари, имам Ахмад и другие, когда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал о 70 тысячах, которые зайдут в рай без расчета. И он описал их следующими качествами. «Хуму льдазина ля истаркун, валя яктаун, ля яктаун, валя истаркун, валя роббихим ятаваккалюн, валя ятатайярун, валя роббихим ятаваккалюн». Это те, которые не требуют прижигания заговоров арабской рукия и не гадают по полету птиц. Что касается прижигания, то это действие допускается. Однако лучше его не совершать, так как арабы связывали свои сердца с этим делом, что больной после прижигания всегда был уверен в своем выздоровлении. То есть больше свое сердце связывало это с этой причиной, чем с тем, который создал эту причину. Это указание на нежелательность прижигания с одной стороны. Также есть и другая причина нежелательности совершения этого дела, как пришел в хадисе, не мучит огнем только как Господь огня. Что касается заговоров, то имеется в виду его требование. Также нежелательное действие. Так как больной больше связывает свое сердце с тем, кто его заговаривает в тот момент, когда он просит эту рукья. Однако, если тебе предложили ее, то нет проблем на то, чтобы согласиться, так как на это есть указание в шариате. Также примером может служить такая вещь, как просить о помощи в том деле, которое ты можешь совершить самостоятельно. Как пришло это от сподвижников, что когда у них падала плетка, они слазили с коня и сами поднимали ее с земли. Хотя могли бы попросить подать ее, просто они не желали связывать свои сердца с кем-то иным, помимо Аллаха. Использовали свои возможности, которыми наделил их Аллах, и полагались на него. Слазили с коня и поднимали эту плетку. Также примером может служить такая вещь, как просить дуа, просить мольбу. Когда к Анас бин Малик и другим сподвижникам приходили люди и просили дуа, они им отвечали: «Анахнуль анбия, разве мы пророки?» И пытались научить людей, чтобы они связывали свое сердце напрямую с Аллахом и не использовали иных посредников в таком деле, как мольба, пускай даже это допускается шариатом. Есть положение, когда нет абсолютно никаких проблем в таком деле, как просить дуа. Некоторые из них. Нет проблемы, когда большая группа людей, как мы, например, придем к кому-то и начнем у него просить дуа одновременно. Так как в данном положении напрямую свое сердце с посредником никто не связывает. Также допускается просить дуа с намерением не себе пользу принести, а тому, у кого просишь. Каким образом? Ответ. По поводу первого, когда мы говорим посредника, мы имеем в виду тот посредник, который законен шариатом, который слышит, видит и так далее. Допустим, я пришел к кому-нибудь из вас, вы меня слышите, видите. Можете за меня обратиться с мольбой, я говорю, проси, обратись за меня с мольбой. Что касается второго, также допускается просить дуа с намерением не себе пользу принести, а тому, у кого просишь. Каким образом? Допустим, я увидел в каком-нибудь брате, мнимый Мустафа какой-нибудь, недостаток. То, что он смотрит на женщину. Я ему говорю: делай за меня дуа, чтобы я берег свой взгляд. И он начинает в одиночестве просить Всевышнего Аллаха за меня. И как пришел в хадисе, ангелы говорят: «Валяк пимис, и тебе того же». То есть понятно, в чем хитрость, да? Я ему говорю не для себя пользу, для того, чтобы взять, а чтобы он себе пользу взять, так как за него будут делать дуа сами ангелы. Не сомневаюсь, что в голову кому-то пришел хадис, что когда Умар уезжал для совершения малого хаджа, то пророк мир ему и благословение, саллиллаху алейхи вассалям, попросил у него дуа. Данный хадис, да, и слабый, поэтому нет нужды приводить его в довод. Также, наверное, кто-то подумал о другом хадисе, Ахуэсара из племени Карн, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Умару: когда увидишь его, то попроси у него дуа и так далее. Хадис достоверный, и ученые много говорят о нем. Некоторые сказали, что это исключение. Другие взяли себе доказательство на то, что можно просить. Но лучше, кто сказал об этой истории, бин Таймия, рахимахуллаху та'аля. Он говорил: пророк, мир ему, саллиллаху алейхи вассалям, приказал Умару просить дуа не для того, чтобы Умар взял пользу, а для того, чтобы Хувейсара взял пользу. Ведь за него будут делать дуа сами ангелы. А что касается Умара, то он во много раз лучше Хувейсара. И если бы желательно было бы просить мольбу, то это было бы приказано Хувейсара, а не Умару, радиаллаху анху. Вернемся к основной теме. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал этой женщине: если хочешь, терпи, и тогда тебе будет рай. А если хочешь, то я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы он исцелил тебя. И женщина его попросила, сказала, что она будет терпеть. Однако, в тот момент, когда у нее случались приступы, обнажались те части ее тела, на которые было запрещено смотреть другим. Запретные части ее тела. Смотрите, какая мудрость в этом хадисе для наших сестер-мусульманок, которые всячески пытаются открыться. Эта женщина смогла терпеть такую болезнь, как эпилепсия. Вы когда-нибудь видели приступы эпилепсии? Ужасное зрелище. Пусть Аллах убережет нас от этой болезни. Она согласилась терпеть эту тяжелую, маловыносимую болезнь. Однако она не согласилась терпеть того, чтобы хоть маленький кусочек ее тела открылся. Смотрите, субханаллах, вот это вера в Аллаха, вот это иман сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Аллаха, вот это истинное подчинение приказам и запретам Всевышнего Аллаха, субханаллах та'аля, это истинное подчинение приказам Аллаха, его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Готова терпеть такую тяжелую болезнь, но не готова терпеть то, чтобы хоть маленький кусочек ее тела открылся во время приступов этой болезни. И так и хочется сказать тем, которые на сегодняшний день без причины, мусульманки, открывают запретные части своего тела. Не боитесь ли вы, что Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что у вас появится причина – эпилепсия? Что Он вас накажет эпилепсией за то, что вы открываете свой... Это вкратце о хадисе, который приводит имам Бухари, имам Муслим, рахим Аллах. Джазакум Аллахайран за внимание. Еще раз прошу прощения за то, что отнял ваше время. Джазакум Аллахайран. Субханак Аллахума бихамдик. Нашхаду ан ля иляха илля анта ва настагфирука ва натубу илайк. Джазакум Аллахайран.